Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вопросы неофита вновь в эфире «Светлого радио». Я Александр Ананьев, и мой сегодняшний собеседник, признаться, один из самых любимых собеседников, по той причине, что у меня ощущение, что мы говорим на одном языке. То ли ввиду молодости этого священника, то ли ввиду, и я больше склоняюсь к этой версии, какой-то житейской мудрости, несмотря на возраст. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов сегодня в гостях. Отец Михаил, добрый вечер, с праздником.
Добрый вечер, с праздником.
4 декабря церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы. Один из самых красивых, один из самых радостных, один из самых глубоких, один из самых значимых и почитаемых праздников у нас. Поговорим сегодня о нем в первую очередь. Поговорим о том, куда вошла Пресвятая Богородица трехлетняя. Что такое святая святых? Поговорим о том, что значит возглас святая святым, а святая святых ли он? Также мне хотелось бы поговорить еще о том, что такое алтарь современный, чем он отличается от алтаря того храма, в который вошла Богородица. Также не могу не спросить, почему женщинам нельзя в алтарь. И, собственно, этим количество тем не исчерпывается в сегодняшнем разговоре. Давайте начнем с праздника. Чем значим, любим, почитаем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы? Один из двунадесятых праздников.
Да, это один из двунадесятых праздников, и он один из самых поздних праздников по своему установлению. Этот праздник был установлен во время правления Юстиниана I в середине VI века. И все, что мы знаем об этом празднике, оно не описывается в Евангелиях. То, что мы можем прочитать в нашем Священном Писании, а информацию, предание об этом празднике мы черпаем из прото-евангелий, то есть из тех евангелий, которые не вошли в корпус Нового Завета, но церковью были восприняты некоторые моменты из них, события, описываемые в них, как достоверные, отражающие веру и предание церкви.
А давайте порассуждаем, зачем. Есть Христос, Он, собственно, центр нашей веры, основа нашей веры. Мы верим в Христа, который своей искупительной жертвой принес спасение нам всем от вечной смерти и принес нам вечную жизнь, надежду и, в общем, какую-то перспективу вообще. Почему было необходимо в VI веке нашей эры ввести праздник, связанный с Богородицей?
Но в церкви почитаются не только праздники и события, связанные с жизнью самого Христа, но и с тем, что к этим событиям, как бы сказать так, подтолкнуло или предшествовало этим событиям. Именно поэтому все, что связано с Пресвятой Богородицей, главные события ее жизни, как родительницы Сына Божия на земле, также почитается церковью. И вот этот праздник, он говорит о том, что с самого детства, даже с рождения, мы и Рождество Пресвятой Богородицы празднуем, и рождение было не такое, как у всех людей, оно было необыкновенным от престарелых родителей, которые уже не имели надежды, и это было чудесно. Также и жизнь, юность, отрочество, да, вот почему Пресвятая Богородица стала той, кем она стала, почему она сподобилась быть матерью Бога.
А это риторический вопрос, или вы меня спрашиваете?
Это скорее риторический вопрос. То есть, если мы знаем историю праздника, да, то и вообще о жизни Пресвятой Богородицы, то мы понимаем, почему нужно об этом людям не только рассказать, но и почитать эти события. Потому что вы правильно сказали, что центр христианской веры, он строится вокруг личности Христа и того, что он сделал для человечества, для человека. Но этому предшествовали определенные события. В том, что Христос родился от девы, это удивительно, это невообразимо. А почему именно от этой девы? Почему не от другой какой-то? А потому что ее родители были очень верующими людьми. Они чаяли спасения для Израиля, и они надеялись на Бога. И Бог их надежду...
Очень много людей верят в Бога, верят в спасение, надеются, ведут благочестивый образ жизни. Очень много людей молят о ребенке, и ребенок у них появляется в зрелом возрасте. Очень много. Здесь нечто большее. Я это к тому, что, как мне видится все это, Богородица настолько исключительная с самых первых минут своего рождения.
С зачатия.
Да. Исключительная. Не просто хорошая.
Да-да-да.
Не просто она лучше, чем... Да. Она исключительная. Что у нее просто нет иного пути, кроме вот этот исключительный путь Матери нашего Господа.
Вот про исключительность. Читаем книгу Деяний. И там видим эпизод, в котором иудеи подумали о том, что апостолы ввели не в святая святых, а просто в храм, во двор храма язычников. Их там чуть не убили за то, что они только то есть домысел только был, и их чуть не убили. И исключительность вообще этого праздника в том, что женщина, девочка маленькая, была введена первосвященником во святая святых. Туда, куда мог один раз в год зайти первосвященник с жертвенной кровью. Все. И вдруг трехлетнюю девочку вводят туда. Почему?
Угу.
А как? И вот эта исключительность, она вот в этом... Именно поэтому эти праздники, они показывают исключительность, лучше сказать, избранность этой маленькой девочки, которая родилась от неплодных родителей, от бесплодных родителей, в возрасте, в котором женщины не рожают, в возрасте, в котором даже сейчас, при всех достижениях науки, медицины и всего прочего, ну, первого ребенка родить практически невозможно.
Я же правильно понимаю, что родители приводят Богородицу в храм?
Да. В возрасте трех лет.
Да. Ну, то есть здесь нет ничего такого, что нарушало бы правила. Они приняли это решение и абсолютно на законных основаниях, дав соответствующее обещание, дав соответствующий обет, они приводят свою дочь в трехлетнем возрасте в тот самый храм с большой буквы, единственный, неповторимый, да?
Да.
Где же здесь тогда исключительность?
А исключительность именно в том, что произошло после этого.
Ее то есть первосвященник вводит в святая святых.
Да. То есть девочек приводили и отдавали на воспитание при храме, как служительницы при храме. Но исключительность именно в том, что ее взяли и отвели туда, куда не могла ступать женская нога. Да вообще ничья другая, кроме первосвященнической. И здесь, ну, можно спорить, можно сомневаться, достоверность и все такое прочее, но если мы преданию верим, то это четко и ясно говорит нам о том, что Пресвятая Богородица, вот народу было показано вот эта исключительность именно этой девочки.
Народу или же...
Ну, я думаю, тем, кто видел это и был свидетелем этого.
Чтобы людям что-то доказать? А люди разве что-то поняли? По крайней мере, из того, что я знаю, в дальнейшем это никак не сказалось ни на людях, ни на судьбе самой Богородицы. Она пришла в храм и далее жила в храме, шила, поправьте, если я ошибаюсь, шила тот самый занавес, который в момент земной смерти Христа разорвался.
Да, есть такое предание.
Это предание, опять же...
Ну, понимаете, мы называем, говоря о священных событиях, надо разграничить Писание и предание. предание больше, чем писание. В том плане, что...
Как это может быть?
Оно с писания — это часть предания.
Секунду. Просто зафиксированное. Предание больше, чем писание?
Да.
Писание — это слово Бога напрямую. Предание — это то, что люди пересказали другим людям, которые пересказали другим людям, которые потом еще придумали что-то, пересказали соседям, и уже соседи пересказали соседям.
События земной жизни Христа происходили примерно там 27-29 года нашей эры. Да. В 29 году нашей эры Христа распяли на кресте, он воскрес, вознесся на небеса.
А почему 27-29, 33?
Потому что когда вычисляли новую эру и... В общем, где-то в средние века вычисляли вот нулевой год, вот этот, когда Христос родился. И человек, который вычислял это, он ошибся на 4 года. Есть определенные исторические, но это уже такая, ну,
если мы знаем, что
не тема нашего разговора, да?
Ошибся, надо было вернуть обратно.
Да зачем?
Ну, потому что надо.
Просто потом пересчитали, и оказалось, что в Евангелии есть определенные маркеры исторические. И когда ты эти маркеры исторически смотришь, угу, сверяешь с гражданской историей, ну, грубо говоря, угу, оказывается, что, ну, на 4 года разница есть. Хотя некоторые эти же исторические маркеры говорят, что и так возможно.
То есть сейчас...
Ну, большинство склоняется к тому, что 4-й год до
нашей эры. Сейчас 2019-й? Давайте сейчас будет 2000... Пожалуйста, мне очень надо. Давайте сейчас будет 2019-й.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Сегодня говорим о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, которая именно в этот день, по преданию, была в возрасте 3 лет, введена первосвященником в рамках невероятного исключения в святая святых. Что такое святая святых?
Святая святых — это прообраз современного алтаря. Так, чтобы людям, которые нас слушают, было понятно, Иерусалимский храм делился на несколько частей, как, собственно, и наш православный храм. И во двор могли заходить только иудеи верные, там же приносили жертвы. А в святилище заходили только служители, священники. Там они тоже приносили жертву, но это уже был ладан, там стоял семисвешник. И святая святых, она находилась как раз за завесой, о которой мы говорили до этого, и там находился ковчег завета. И по обряду иудейскому, да, по закону, во святая святых не мог заходить никто, кроме первосвященника, один раз в год для принесения жертвы. С жертвенной кровью, для окропления этой кровью.
То есть... Причем жертв крови животных.
Да, безусловно.
Угу. Я просто читал, что на святая святых в том самом Иерусалимском храме не имеет отношения никакого к современному алтарю Русской Православной Церкви.
Я именно поэтому и сказал, что прообразом. То есть... образом поменялось служение, угу. Мы не приносим кровавую жертву.
Мы приносим жертву, тем не менее.
Мы приносим жертву, но это бескровная жертва.
Бескровная жертва.
Да.
Но подождите,
а в то время приносилась кровавая жертва.
А кровь и тело Христовы?
Это бескровная жертва. Для этой жертвы не убивают никакого животного, чтобы получить его кровь, которая приносится в жертву. Ни животное не приносится в жертву. Одна жертва была совершена. Однажды Христом на кресте. Все. Больше кровавых жертв нет.
А то, что в руках священника сейчас прообраз наконечника копья, которым был...
Это образ.
Образ,
да,
безусловно.
Образ копья, да.
Разве это не образ принесения жертвы?
Это образ. Именно образ, а не сама жертва. И мы верим в то, что Евхаристия, да, литургия, которая
сейчас
совершается...
Сейчас я задам вопрос, который я уже задавал не раз в этой студии, но, видимо, это один из тех вопросов, которые надо задавать регулярно. Но ведь тайны Христовы — это же не образ?
Нет. Это истинное тело и кровь Христа.
Так.
Но они становятся таковыми не от принесения в жертву живого существа. Мы приносим хлеб и вино в жертву. Именно поэтому эта жертва бескровная. И жертва главный смысл жертвы – это жертва хваления. Вы когда на литургии стоите, хор, милость мира – жертва хваления. Это жертва нашего благодарения. А вещественный образ этой жертвы – это хлеб и вино, которые сошествием Святого Духа на эти хлеб и вино становятся телом и кровью Христа.
Итак, девочка трехлетняя входит в святая святых, в прообраз нашего алтаря. Казалось бы, с того самого момента девочкам становится можно. Но этого не происходит. Почему? Тогда девочкам было нельзя. Ведь перед Богом все равны. И мужчины, и женщины, и эллины, и иудеи. Почему тогда было нельзя? И что мне вот больше всего интересно, почему нельзя сегодня?
Я бы сказал, что некоторое новшество, о котором вы сказали, которое ввел апостол Павел про равенство всех перед Богом, это все-таки новшество для того времени и для культуры того времени. И тогда было нельзя...
Тогда не считалось, что перед Богом все равны? С точки зрения человеческого закона, да, у женщин были свои, в кавычках, права, да. У мужчины были свои права, да, и это там равенством и не пахло, но перед Богом.
Ну и перед Богом, понимаете?
В христианстве.
Ну, если мы берем ветхозаветную, нет, ветхозаветную, в христианстве, да. Апостол Павел как раз и сказал о том, что нет, во Христе ни мужеского пола, ни женского, нет ни иудея, ни эллина и так далее. Но тогда все было по-другому. И вы понимаете, что вот просто ветхозаветный закон открываешь, начинаешь читать. И, например, женщина, которая родила мальчика, нечиста 40 дней, а если девочку – 80 дней. То есть отношение к полу в религиозном мировоззрении, оно было иным. Не было того равноправия, которое есть сейчас. И если мы уже переходим ко христианству и говорим сейчас, да, а сейчас женщина тоже не входит в алтарь.
Хотя апостол Павел сказал.
Да. И здесь можно ответить двояко. Хотелось бы и шутливо ответить. И, ну, исходя из современных реалий, я думаю, что 1000 лет назад было точно так же. И исходя из каких-то богословских обоснований, ну, таких вот... Первое – это то, что шутливо. Василий Великий, знаете, почему преграду между людьми и алтарем поставил? Это же его как бы новшество.
А раньше огородить. Не было?
Нет.
Был же занавес в том самом первом храме.
Да, но у христиан такого не было, у первых христиан. И на одном из богослужений диакон, который сослужил Василию Великому, засмотрелся на красивую девчину, которая стояла в храме. И Дух Святой, открылось святителю, что Дух Святой не может сойти на дары, потому что примешалось к этому плотское. И он повелел занавешивать, чтобы никто никого не смущал. Это первое.
Слушайте, я вот по поводу вот этого вопиющего хочу спросить.
Алтарь
стал
огорожен.
А разве неразумность какого-то диакона, который бросил взгляд на девчину, может повлиять на самого Святого Духа? Это Святой Дух может на диакона повлиять, и на девчину, и на всех в храме. А диакона на Святого Духа нет.
Ну, мы имеем такое обоснование в сочинениях святоотеческих.
Интересно, это правда может быть или нет?
По всей видимости, мнению? Да.
То есть диакон может, простите, спугнуть Святой Дух?
Но Дух Божий отходит, когда вы грешите. Нет?
Дух Божий... Я отхожу. Дух Божий нет. Это все равно, как сказать...
Мы его, грубо говоря, отгоняем.
Если муравей, скажем так. Если муравей залез под пенек, то он там... если муравей залезает под пенек, то солнце неизменно уходит. Да солнце не уходит. Оно вот как было
да,
под пеньком, так и есть.
Мы его отгоняем, хорошо, скажем
муравей
так.
Залез под пенек, а не солнце скрылось за пеньком. Да.
Ну, то он взял шатер такой своими мыслями непонятными, создал над храмом, и все.
Мне с трудом в это верится, вот правда.
Есть такое сочинение.
Хорошо, допустим, есть.
Как бы, может быть, это обоснование того, почему мы имеем алтарную преграду. Вот алтарь стал закрываться. Шутливое обоснование, исходя из этого же, оно состоит в том, чтобы женщины батюшек не донимали во время службы, потому что выходишь из алтаря, и тебя обязательно кто-нибудь: «Ой, батюшка одно, ой, батюшка другое, ой, батюшка третье». И вот единственное место, где можно спрятаться от всех и вся, это алтарь.
Ну, это же шутливое обоснование.
Это шутливое обоснование, да.
Хорошо,
а сейчас серьезно.
Мы 10 раз подчеркнем, это шутка, да, не это имеющая шутка. Отношения к реальности.
Да, да, да. Ну, может быть, немножко совсем. В каждой шутке есть доля шутки.
Ох, не нравится мне это все, не нравится.
Серьезное обоснование. Оно состоит в том, что если мы посмотрим правила древние, то в алтарь нельзя было заходить никому, кроме клира. К клиру относились священники, ну, епископы, священники и клирики. Низшие клирики – это чтецы и певцы. Соответственно, в алтарь не допускался и мужчина, мирянин. Ему нельзя было входить в алтарь. Но сейчас мы видим, что в алтаре очень много мужчин, и они далеко не клирики, они просто миряне, благочестивые, которым, ну, например, настоятель благословил прислуживать в алтаре. И это связано с некоторой такой перестройкой церковной жизни.
Это недавно случилось, что им стало?
Нет. Я думаю, что это было уже давно. Просто там в Византии, например, если там берем Константинополь, ага, то там уже клир был, да, намного больше в храме, и были специально учненные люди, которые были поставлены на это служение епископом, вот, которые исполняли это служение. Так было вот в определенный исторический момент. А сейчас мы имеем то, что мы имеем. По поводу того, что девочке нельзя заходить в алтарь, это тоже вопрос дискуссионный, потому что прямого запрета на это нет. И сейчас мы видим, что женщины все-таки заходят в алтарь. Например, если мы берем женский монастырь, то там в качестве пономарей мы видим монахинь. Чаще всего говорят престарелых, но я сам был свидетелем монахини, которой лет 40, пономарила в храме, и вот уж по моему личному опыту, такого благоговения я ни у одного пономаря не видел.
В чудесном, очень креативном, вот правда креативном, я восхищаюсь вообще всем, что придумывают прихожане и священники храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Женщины входят в алтарь?
Нет, в этом нет надобности. То есть женщина входит в алтарь тогда, когда в этом есть надобность. Вот в женском монастыре водить молодых мальчиков, чтобы они прислуживали в алтаре и находились на территории женского монастыря, излишне. Это не нужно. Батюшки одного будет достаточно. Ну, диакона. Ну, может быть, несколько батюшек, если это большой монастырь, где много прихожан. А так вообще мужчины в женский монастырь, ну, нежелательно допускаться. Ну, как бы современность, она немножко иная.
Вы можете объяснить, почему? Почему женщине нельзя в алтарь? Почему вот такое вот вопиющее неравноправие? Я, в принципе, могу понять, почему женщина не может стать священником.
А
потому что среди учеников Христа не было женщин. Это единственная причина.
Были, ну,
учеников?
Ученицы?
Нет.
Все равно были женщины, которые следовали.
Были женщины, которые рядом,
да,
были, но ученицами они не были.
Но они были равноапостольными. Они были равны апостолам. Мария Магдалина. Равноапостольная.
Она не была учеником, посвященным учеником Христа. Но Христос не говорил ей, ты
она
мой
все
ученик.
Время, она все время ходила.
Но это неизбежно. Если у тебя есть женщина, надо будет рядом ходить, все. Ты от нее
не отвертишься.
Это опять в полушутку, да.
Мы про другое немножко говорим. Вот давайте возьмем крещение. Да? После крещения чин воцерковления. Мальчика заносит в алтарь, девочку прикладывают к иконам иконостаса и отдают восприемникам. А возьмем историческую, как это было вообще в опыте церкви. А сейчас я скажу очень шокирующую вас историю про то, что Евхологий византийский, он говорит о том, что на 40-й день, когда ребенка приносят в храм, читает молитву 40-го дня, этот ребенок еще не крещен. Он повелевал воцерковить еще не крещенного ребенка. И мальчика вносили в алтарь и прикладывали к престолу с четырех сторон. Девочку вносили в алтарь, прикладывали к престолу с трех сторон, кроме передней, потому что спереди может стоять только мужчина, только священник. Вот историческая такая, такой исторический экскурс в литургические особенности. И это еще не крещенные дети.
Вы меня опять смутили. Мы сейчас прервемся на короткую паузу. У нас полезная информация на радио Вера. А через минутку мы подробнее поговорим, что же изменилось и чем же так провинились женщины, что им теперь нельзя в алтарь, хотя раньше, оказывается, было можно. Вот для меня это новость. Не переключайтесь, будет интересно.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
4 декабря. Церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы. Об этом мы и говорим сегодня в светлой студии «Радио Вера». Это программа «Вопрос неофит». Я Александр Ананьев. Беседую с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Даже если в ветхозаветные времена, в допотопные, к женщине были вопросы у тех мужиков с рождением Богородицы и с ее подвигом, с ее светом, который озарил вообще всех, все очень сильно изменилось. И, как мне кажется, женщина приобрела равные права с мужчинами именно благодаря ей, Пресвятой Богородице. Тем не менее, может быть, в глазах Бога так оно и есть, но в глазах людей ситуация коренным образом не поменялась. Вы говорите, что в раннем христианстве женщинам можно было в храм, девочек, по крайней мере, вносили в алтарь. Почему же, вот как сейчас современные священники в 21 веке объясняют женщине, почему ей нельзя в алтарь? Ну, женщина, наверное, вопросов таких не задает. Но вот подходит к вам девочка 5 лет и говорит: «Священник, дядя Миша, а возьмите меня в алтарь». А вы что отвечаете?
А зачем?
Вы туда ходите, мальчики туда ходят, я тоже туда хочу. Я ничуть не хуже моего друга Пети.
Мы надеемся, что те мальчики, которые ходят в алтарь и прислуживают, они захотят связать свою жизнь с служением в алтаре, стать священниками.
Я тоже хочу и быть сейчас ближе к Богу, говорит девочка.
Да, но ты можешь быть ближе к Богу, стоя в храме. И некоторых мальчиков, я вот, ну, на Ходынке, например, у нас в храме, горожусь выгнать, что они будут стоять там неделю, месяц и не ходить в алтарь. Потому что что детям, что взрослым очень легко потерять благоговение.
Это не ответ на вопрос, почему девочкам нельзя.
Это не ответ на вопрос. Нельзя. Да, ну просто потому что зачем? Первый и самый такой простой ответ на вопрос – девочка не может стать священником. Поэтому сейчас мы мальчиков вносим в алтарь, потому что он теоретически может, у него есть потенция к тому, чтобы стать священником. Поэтому мы вносим его в алтарь и обносим вокруг престола. Просто обносим. А девочка не может стать священником.
А я крестился в 40 лет, я, по-моему, с трех сторон, да, или с четырех сторон земной поклон.
Да нет,
совершал.
Ну, или просто практики разные бывают. То есть это так не описано. Обычно просто с ребенком обходят вокруг. Ну, заходит в одну дверь, обходит вокруг престола и выходит в другую дверь, и все.
Вместе со я просто, у меня в таком тумане все было, конечно же, я многого не помню. Это был очень переживательный момент, но мы вместе со священником, который меня крестил, совершали земные поклоны вокруг алтаря.
Да, бывает такая практика бывает.
Нет установленных правил?
Ну, в трипнике это, об этом четко вот так вот, что нужно зайти и сделать поклон. То есть это есть традиция, установившаяся практика. Вот, и с детьми это так. Взрослого на руках не внесешь. Поэтому со взрослым просто благоговейно заходит в алтарь. Священник обычно объясняет, что находится в алтаре, и выводит человека обратно, мужчину. Вот. Мне кажется, что ваш вопрос, он не столько про то, вот можно женщине зайти в алтарь или нет, сколько про, ну, такой вот где-то под листочком лежит вот этот вопрос про дискриминацию. Такую вот, почему женщина вот дискриминируется в плане невозможности зайти в алтарь.
И а здесь когда, нужно, как не в день введения Богородицы, да, в святая
здесь,
святых,
здесь нужно сказать такой момент, как бы проговорить это. У мужчины и у женщины разное служение. Разное. И здесь очень важно понимать, что инаковость не значит ущербность. Мужчина, вот я, как бы я ни старался, я никогда не смогу родить ребенка. И я не смогу стать матерью. Я смотрю на своих сыновей, и я понимаю, что я не смогу им никак заменить мать. Это может сделать только женщина. А женщина не может быть священником. Вот и все. Разное служение не означает ущемление в правах.
Богородица тоже не должна была стать священником и не стала.
И?
Тем не менее, она была введена в святая святых, в алтарь.
Но мы говорим о единичном случае. Знаете, как у нас не прецедентная судебная система, грубо говоря, так,
не
да?
Прецедентная.
То есть прецедент не создает правила. И прецедент с Пресвятой Богородицей — это не то...
Раз ей можно, то и всем можно.
Да.
Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю. Я не понимаю другого. Каждая женщина стремится к Богородице, к этому образу совершенства. Это ее вектор развития. То есть каждая женщина немножко, чуть-чуть, на миллионную долю процента Богородица. Да?
Я не понял вашего вопроса.
Богородица — это идеал каждой женщины.
Да, мужчина тоже может смотреть на нее и ориентироваться, почему нет.
Ну, потому что
кроме того, что
женщина, и вот эти женские добродетели...
Да,
женские
а
добродетели,
мужчине нечем поучиться?
Мужчина учится у Христа.
А женщина не учится у Христа?
Ну, что умеете вы? И женщина учится у Христа.
Вот
но
все.
Все-таки есть... Вот смотрите, есть женский образ в православии, как я это вижу. Есть мужской образ в православии. Конечно же, мужской — это Христос. Конечно же, женский — это Богородица. Такое, простите меня, женское начало и мужское начало. Мужчина стремится стать Христом во главе семьи, во главе дела, во главе там своей церкви в селе Великого Ковровского района Владимирской области. Понимаете? То есть вот он стремится стать Христом, в то время как женщина стремится стать Богородицей. Обладать всеми ее достоинствами, навыками, смирением, верой, любовью. Это ее идеал. И мы... Как вот мне видится, раз это так, а ведь это так, то, казалось бы, и женщине, точно так же, как Богородица, которая 4 декабря была введена в святая святых, можно в алтарь. И я не могу найти ответ на вопрос, почему нельзя. Ответ, потому что ей не суждено быть священником, он вот не работает.
Ну, хорошо. Дело он устраивал не... всех до этой передачи. Все, вот если вы просто загуглите, почему женщине нельзя в алтарь, вам первый ответ, он будет вот таким. Именно поэтому я сказал, что он лежит на поверхности. Вот это как бы такое самое простое, можно сказать, банальное объяснение, почему женщине нельзя в алтарь. И опять же, то, о чем мы сегодня с вами беседовали, оно говорит о том, что строгого запрета нет. Если монахиня может зайти в алтарь, если были чины, да, в древней церкви о том, что можно было девочку внести в алтарь, да, а если в современной практике, по-моему, румынской церкви православной, когда храм освящается, все люди, вот храм освятили, престол освятили великим освящением, все люди через царские врата, все прихожане заходят в алтарь, прикладываются к престолу, и у престола стоит епископ, который...
Все и мужчины, и женщины.
Да. Вот есть такая традиция. Вот в определенной церкви сложилась такая традиция. А в Александрийской, по-моему, церкви есть девочки-пономари. И в Сербии, по-моему. Вот я видел в Черногории. Я видел фотографии владыка Амвросий, митрополит Тверской, сидит в алтаре, он куда-то в поездке в какой-то был, еще ректором, по-моему, Московской духовной академии был тогда. Он сидит на горнем месте в алтаре, и рядом с ним девушка молодая, подросток, в стихаре повязанная. Вот они тоже, они там носят свечки, еще как. То есть есть разные традиции. В нашей, в русской традиции, женщина в алтарь не допускается, кроме исключительных случаев, если это монахини в монастыре, или если это какой-то приход в деревне, где есть баба Маша, которая всю жизнь молилась, воцерковленная, благочестивейшая старушечка, у которой все женские дела давно прошли, и она может в любое время служить в алтаре. Вот она помогает батюшке в алтаре.
Вот вы сейчас вскользь коснулись, и мне кажется,
да,
что
с этим тоже связано.
Вот. То есть дело не в том, что женщина не может стать или не стать
священником. Ну, не в этом. Это совокупность факторов.
А в том, что действительно у нее есть такие периоды, и как это, мужики в силу своего паралича мозгового, они стараются об этом не думать, и они на всякий случай допускают, что этот период у них всегда, и вот они как-то так говорят, вот поэтому тебе нельзя туда, от греха подальше, и причащаться тоже тебе нельзя. Вот
ну,
и все.
Просто совокупность факторов.
Ну, это главное, как мне это видится. И вот тут, собственно, вопрос. Почему, если, опять же, мы, по словам Христа, по словам апостола Павла, равны? Разве это не атавизм ветхозаветный?
Может быть. Но зачем?
Зачем?
Да.
Потому что мы равны.
Зачем?
Потому что женщинам вот обидно, а мне обидно за женщин.
Сочувствую. Просто, ну, есть во всем. То есть почему мужики идут в алтарь? Миряне, да? Зачем? Вот нужно...
Спросите меня, зачем я иду в алтарь, если там благословляет настоятель?
Вот, у меня одно очень простое, простой очень ответ для себя. Зачем я зову там мужчин? Например, вот есть служба, у нас есть специально учиненный пономарь. Вот он кадилы разжигает, свечки зажигает, на вход ходит, и все-все-все, да? А бывает так, что нужна еще помощь. Может быть, после службы, вот, ну, у нас, например, есть там...
Во время причастия
Юра,
вот этот вот
плат. Да, плат подержать, например. Или там вот есть Юра, вот после службы в будни он колокола у нас бьет, звоном занимается. И после службы мы зовем его обычно в алтарь, потому что он рад поубираться, попылесосить, например, в алтаре. Вот есть практическая польза от того, иначе превратится алтарь в проходной двор. Ну, вот правда. Потому что кому-то что-то от батюшки понадобилось, а батюшка в алтаре не, как бы, там, не книжки читает. Батюшка молится в алтаре. Он может стоять, поминать, просто ему сосредоточиться надо. Если все будут заходить, и женщины, и мужчины, то даже не дело, не каждого же в алтарь пускают. В принципе, вам не обидно за остальных мужчин, которые стоят в храме, и их не пускают в алтарь? А вот мне обидно, а почему вот мужчина... Сашка может в алтарь зайти, а Ванька не может в алтарь зайти?
Может, почему?
Ну,
он
нет,
подойти к настоятелю и сказать, я хочу.
Говорит, нет. А настоятель скажет, послушай, Ваня, вот стой, молись, пожалуйста, в храме, потому что у нас и так в алтаре полно людей. У нас есть определенное служение, и каждый в своем служении уникален. Кто-то стоит в храме молится, кто-то с подсвечников свечки убирает. Вот. А кто-то за своими детьми следит, чтобы они не мешали другим молиться. А кто-то в алтаре разжигает кадило, подает его, ходит со свечами на вход и так далее и тому подобное. У каждого есть свое служение, и разность служения, о чем я уже говорил, не значит ущербность.
Угу.
Поэтому здесь то, что женщина не входит в алтарь, не означает ее ущемление в каких-то правах. Абсолютно.
Нет ничего такого, отец Михаил, что можно было бы делать женщинам в храме, а мужчинам нельзя. Мне даже можно, знаете, я проверял, я был уверен, что мне нельзя, а оказалось, можно. Вот догорающие свечки, когда там подбираются к концу. Я был уверен, что это только по специальному благословению специально обученная бабушка может делать. Но я делал, и меня даже поблагодарили. Я их тушил и доставал, и специально складывал внизу там,
в коробочку.
Да, да. Больше этим не занимаюсь, как бы, и мне надо было проверить вообще. Вот. Да и потом я...
Там повезло, бабушки добрые были.
Я, откровенно говоря, не поспеваю за ними, они как-то очень... У них глаз просто... Понимаете, да, к чему я? Угу. Нет ничего такого. То есть вы говорите о том, что вот просто мы у каждого свои обязанности. Но это не совсем так. Нет ничего такого, что можно было бы женщине и нельзя было бы мужчине в храме. Да и по жизни. нет ничего такого, правда, по жизни нет ничего такого, что можно было бы мужчине и нельзя было бы женщине, такого тоже не припомню. Сейчас женщина может все. То же самое, что и мужчина. Вообще все. Мужчина не может родить ребенка. Вот единственное что.
Да, мне кажется, я ущемлен в видимо, своих правах и возможностях, поэтому
в отместку
мне
за
очень
это
обидно, он... знаете.
Ну, я понимаю. Видимо, в отместку за это, ох, я не могу родить ребенка, тогда ты не можешь зайти в алтарь.
Да нет.
Нет?
Да нет, не поэтому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Очень такой живой разговор с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Соловцовым. Я Александр Ананьев. Вопрос, который вот я сейчас задам вопрос, попрошу вас ответить «да» или «нет». А вы потом еще и хотелось бы, чтобы развернули свое «да» или «нет». В современных христианских православных храмах нет помещения, которое по функциям соответствовало бы древнему святая святых, куда входит Богородица в трехлетнем возрасте. Алтарь — это не святая святых.
Ну, все равно как бы образ святой святых. Если вот рассматривать...
Смотрите, есть еще одно утверждение, к которому подводит первый вопрос. Русская православная церковь признает святая святых прообразом Девы Марии, которая вместила в себе самого Бога во плоти. То есть святая святых — это не часть храма, не помещение, отделенное от основной части храма. Святая святых — это сама Богородица. Да или нет?
Да. Может, понимаете, мы не можем, когда мы говорим про образы, одному явлению или событию, или месту, может быть не один образ дан. И когда мы говорим о Пресвятой Богородице, то мы говорим, да, Пресвятая Богородица явилась святой святых, которая вместила невместимого. Да. Когда мы говорим о храме, и мы сравниваем, что не очень тоже корректно, но мы сравниваем там храм Соломона и храм современный православный, то мы тоже там, можем сказать, что вот по образу храма Соломонова и наши храмы формировались. То есть было святилище, определенное место, куда входили только священники. Угу. Это вот, скажем, алтарь. Было место, где молятся люди, и было место, где двор язычников, да, был такой же, да, то есть люди, которые не в обществе вот этих спасаемых иудеев, да, не в законе были. Это был двор язычников, ну, как наш притвор, да, в котором стояли еще не крещенные люди, в котором стояли грешники, которых покаяться отправили, им нельзя было заходить в храм, ну, там, в зависимости от степени греха, кому-то разрешалось входить в храм, они там при входе стояли, кому-то даже в храм не разрешалось заходить, они стояли в притворе и каялись, и уходили до начала Евхаристии. Вот. Когда оглашенных выгоняли, все вот эти грешники, они тоже.
Был в Суздале некоторое время назад и слушал прекрасный рассказ про золотые врата в кафедральном соборе в Кремле. Они сохранились, те самые золотые врата, там золоченая медь. И, собственно, эти золотые врата, они... Одна из задач этих врат заключалась в том, чтобы привлекать внимание язычников, безбожников и прочих далеких от церкви, и вот этими золотыми вратами говорить: «Идите сюда». Вам тоже можно. И вам тоже. В других религиях, верах вас не пустят на порог, потому что вам там не рады, а здесь вам рады. Заходите и чувствуйте себя как дома. В какой момент изменилась вот эта вот парадигма отношений церкви с нецерковными людьми? Или это исключительно прерогатива Русской Православной Церкви?
В каком смысле?
Когда стало можно нецерковным людям заходить в церковь?
Не скажу. Я думаю, наверное, когда храмы стали повсеместно открываться, и людей стало так много, что проконтролировать это было невозможно. Потому что то, о чем я говорил до этого, да, это раннее христианство, там, ну, третий, четвертый.
Людей век, было мало.
Все друг друга знали. Община была людей, которые друг друга знали. Вот сейчас в храме...
А так правильнее?
Да. Должна быть община.
И вот нельзя пускать пример. Тех, кто чужой?
Нет. Их, как, ну, мы сейчас стараемся быть инклюзивными, как это модно говорить, да? Ну, такой, такое веяние времени и вообще христианство, оно всегда старалось включить в себя как можно больше людей, призвать всех ко Христу. Но, призывая всех ко Христу, если мы смотрим первохристианские, да, общины, как они строились, отбор кандидатов, которые говорят, я хочу к вам прийти, например, я хочу креститься, отбор кандидатов был намного строже, к ним предъявлялись намного более строгие требования, чем сейчас. И от года до 3 лет человека могли, как сейчас скажут, мурыжить, не крестя его, а только рассказывая ему о вере, оглашая. Оглашенные, да, вот на литургии, в храмах мы слышим «Елица оглашенные, изидите», «Оглашенные, изидите», «Елица оглашенные, изидите». Да никто от оглашенных, «Елица вернее».
А мне кажется, что не во всех храмах это может быть такое.
Да. Стирж Патриарх на последнем, вот как раз в епархиальном собрании Московской епархии, он сказал, что если община способна принять это, то эту ихтинью можно опускать, потому что это определенный, как вы сказали, атавизм.
Атавизм. Но он и есть атавизм.
Да,
я ни разу
потому
не видел,
что
чтобы
сейчас...
на возгласе оглашенные изыдите, там
потому
по храму
выходило.
Потому
что сейчас нет оглашенных, как таковых. У нас, ну вот я по своему опыту, наверное, за 6 лет, что вот я, 5 лет, что я священник, я покрестил, наверное, только 3-4 взрослых людей, и в некоторых храмах очень классно, очень прям замечательно, это надо отдать должное тем священникам, которые реально по полгода, по 9 месяцев устраивают курсы огласительные,
катехизации,
и они готовят людей к крещению. В современной практике чаще всего это несколько встреч со священником, человек читает Писание, свидетельствует свою веру, и дальше уже в моменте, когда он уже покрестился, а он уже не оглашенный, он вот церковляется, и желательно, чтобы там, ну, священник, я стараюсь тех людей, которых я покрестил, как-то на связи с ними быть, чтобы постепенно их вводить в храм. Вот. А тогда год, 3 года, если мы там берем какой-нибудь 4 век, год, 3 года, ну, промежуток разной практики, опять же, были, людей готовили к крещению. И если человек вел себя нехорошо, его видели в каком-то неподобающем заведении, знали за ним какой-то неподобающий поступок, ему говорили, ты нам не по пути, до свидания, все, мы тебя крестить не будем, в общину свою мы тебя не примем.
Испытательный срок.
Да, обязательно.
Я сейчас понял, что я же был довольно часто на литургиях до своего крещения. Там тоже ушел какой-то период на то, чтобы подготовиться к крещению. И я никогда не выходил на возглас «Оглашенные, изыдите».
Ну, есть же анекдот такой православный, церковный. Спрашивают, возглас есть, оглашенные главы вашего, Господи, вы преклоните. И полхрама головы свои склоняет. И какой-то женщине подошли, ну, или это мужчине, давайте без сексизма. Но в истории, по-моему, была бабушка. Вот, а что вы голову склоняете? Она говорит, ну, мы же все немножко оглашенные. И непонимание самого значения слова. Кто такой оглашенный? Ну, того, кого оглашают, то есть посвящают в веру. Причем посвящали не во все. Только после крещения это продолжалось, и уже в тайны посвящали после крещения. И литургия, Евхаристия непосредственно, да, то, что вот от там Херувимской, грубо говоря, до, ну, вот от после ихтиния об оглашенных и до конца, это то, что на чем присутствовать должны были и могли присутствовать только верные.
У нас 2 минуты осталось. За эти 2 минуты расскажите, пожалуйста, о возгласе «Святая святым». Имеет ли оно отношение к «Святая святых», к алтарю, к... Вот мы все сегодня, да, пришли к тому выводу, что церковь признает святая святых прообразом Девы Марии, это имеет ли отношение к Деве Марии? Что такое святая святым?
Нет. Тот возглас, который священник перед причастием произносит, святая святым, он произносит это во время, в моменте, то есть, да, какие действия он совершает. Он берет агнец, тело Христово освященный, возносит его, то есть поднимает с дискоса и возглашает святая святым. Означает этот возглас то, что вот этот агнец — это тело Христово, которое является святой святыней, величайшей святыней. Больше этой святыни нет на земле. Она предназначена для святых. А кто такие святые? По мысли апостола Павла, святые — это христиане.
Это же не так.
Вот и все. Как это? Вы не святой?
Я... Нет, отец Михаил.
Я думаю, что если апостол Павел писал бы вам письмо, он бы написал... написал бы вам, скажи, святой своей супружнице.
Супружницу, да.
Да.
Я нет.
Ну, а супруге он писал бы также святому своему мужу, потому что святой — это иной, отделенный, отличный от других.
Мне кажется, святость — это вот...
Инаковость.
Не-не-не-не-не. Вот в моем отношении, да, вы мне спросили, я святой? Я бы сказал, не всегда. Не всегда. Я святой, вот причастие и какое-то, даже не секунду, а меньше гораздо, какое-то мгновение. Я его иногда ловлю, это мгновение, ощущаю это мгновение. Вот это и есть какая-то святость. Вот когда еще нету никаких ни мыслей, ни сомнений, ничего. Вот я и Христос. Вот в этот момент я святой. А потом уже сразу и нет. Я даже до запивки дойти не успеваю, как святость моя вытесняется.
Надо над этим работать.
Да, 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 в конечном итоге главная задача — это над этим работать. Спасибо вам большое. Я получил огромное удовольствие от общения с вами. Мне по-прежнему обидно за женщин. Я, конечно же, не призываю к реформам и чтобы всех поголовно пускали в алтарь. Нет, ну мне важно понять, почему так, а не иначе. Я, Александр Ананьев, сегодня беседовал с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Кстати, друзья, заглядывайте в этот удивительный московский храм. Там такой культурный центр вокруг этого храма создан общиной. Там такие концерты и мероприятия проходят, что просто чудо. Я сам иногда там бываю. Священник Михаил Славцов, отец Михаил, спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».